Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, в канун Дня космонавтики я с огромной радостью приветствую в нашей скромной студии на радио «Радонеж» Анастасию Георгиевну Гачеву, доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института мировой литературы Академии наук Российской Федерации, и Анастасию Дунаеву, кандидата исторических наук, дочь композитора Юрия Дунаева. Наша передача должна быть космической, потому что год 2024 уникален на совпадение двух юбилейных дат: 195 лет со дня рождения выдающегося русского философа и мыслителя, основоположника космизма Николая Федорова, и 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Гагарин и Федоров, Гагарин и космос, и сегодняшнее восприятие вот этого уникального полета первого человека в космос, в неизвестную Вселенную, отрыв от Земли, преодоление себя. И обо всем этом мне хотелось бы поговорить сегодня с нашими дорогими авторами, чтобы вновь и вновь осмыслить наше место на Земле. Мы сталкиваемся с вызовами, которые готовы положить конец земной жизни. И вспоминая тот далекий день, 12 апреля 1961 года, давайте еще раз проникнемся чувством радости за жизнь, за то, что жизнь жительствует, как говорит нам церковное песнопение, и, несмотря на все происки врага рода человеческого, человек все-таки побеждает смерть и земное притяжение. Я передаю микрофон Анастасии Гачевой с тем, чтобы она нам напомнила об этой уникальной дате.
12 апреля 1961 года – это действительно дата огромного свершения, огромного благого свершения, того, что человек принес как бы такой творческий ответ Богу. Вот это чрезвычайно важно. Человек, который сознает себя ответственным за мир, за историю, он выходит за пределы Земли, и первое слово, которое сказал Гагарин, красота-то какая? Вот это восхищение богосозданным миром, миром, который верен человеку на благое возделывание и хранение, да, на заре времен, когда Бог сотворил человека и вверяет ему Землю, огромную Вселенную, мы понимаем, что вот эта радость, которая была у Гагарина и которая была у всех нас, у всех людей, которые были свидетелями этой даты, это огромная правда и огромная подлинность. И то, что это свершение, то, что первый космонавт планеты Земля, Юрий Гагарин, носит ту же фамилию, что и философ общего дела Николай Федорович Федоров, который потомок рода Гагариных, который первый наш Гагарин, и который, отвечая на вопрошание Гоголя о России, что такое Россия, что она несет в мир, вообще в чем ее назначение, эта птица-тройка, которая несется по пространствам русской земли, куда она несется? И вот Федоров отвечал так, что ши русской земли способствует созданию таких широких богатырских характеров. А мы помним, как Гоголь спрашивал, здесь ли не родиться богатырю, если есть где разгуляться и пройтись ему. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства этого нового поприща для великого подвига. Какого подвига? Благого и творческого. Мы знаем, что вся история русской земли – это история освоения новых земель, их оккультуривания, введения их в орбиту знания, творчества, действия, веры. Да, мы знаем вот эти первопроходцы, которые шли на северные земли, да, на восток, осваивали новые территории. И вот теперь как бы освоение новых землиц, как говорит Федоров, да, как русские казаки осваивали новые эти землицы, вот теперь уже в космосе. И Юрий Гагарин действительно этот русский богатырь, который осуществил этот подвиг, этот благой творческий подвиг. Вот очень важно, что с космической деятельностью соединяется понимание того, что это благое дело, что это доброе дело, что это творческое дело. Вообще с космическими программами не может соединяться никакая, так сказать, вот эта вот изнанка, которая у нас присутствует в нашей земной жизни. Соперничество, противостояние, когда мы пытаемся перетянуть одеяло на себя и так далее. Мы знаем, что в космической хартии записано о том, что космос является достоянием всего человечества. Что на Международной космической станции, какими бы жесткими ни были противостояния на Земле, космонавты работают вместе. Вот у Федорова была такая формула: жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Вот это со всеми и для всех, оно как раз осуществляется на МКС. И еще одна очень важная вещь, что вот этот выход в космос, почему еще он действительно говорит нам о глубокой такой подлинности, правде и, как бы так это сказать, богоданности этого дела. Мы знаем, что очень многие космонавты, оказываясь на орбите, обретали веру. Я очень хорошо помню, как на одной из программ, на одной из передач наш летчик-космонавт Александр Иванович Лазуткин рассказывал о том, что до полета на станцию он был, ну, так сказать, простым человеком-агностиком, то есть для него существовало только одно измерение бытия. И вот когда он оказался на орбите, когда он смотрел вот в иллюминатор на эту огромную Вселенную, в нем стало рождаться ощущение того, что не может быть так, что вот вся эта огромная Вселенная, она лишена целесообразности, что она лишена как бы духа и разума. Кем сотворена вся эта огромная Вселенная, задался он вопросом. И действительно он обрел веру. И вот это вот чрезвычайно важно, что когда человек, так сказать, поднимается над Землей, смотрит на эту маленькую Землю из космоса, он начинает осознавать не свою малость, не свою ничтожность, а свою ответственность за нее, за Землю. Не случайно Гагарин сказал, что облетя планету, нету нашу из космоса, я понял, во-первых, какая она красивая и какова наша ответственность за нее. Люди, надо любить нашу планету, а не разрушать ее. Вот это вот, этот вектор созидания, действия, а не разрушения, вот это то, что сопровождает космическую деятельность, сопровождает космические программы.
Ну, отчасти это печально, потому что это некая фиаско в божественном, получается, замысле, чего быть не может. Мы знаем по определению, человек своими грехами так испортил Землю и так разрушил свое предназначение, извратил, скажем так, что он не способен полюбить Божие творение здесь, на Земле, которое ему уготовано для работы, ее возделывания. И только лишь поднявшись не на высоту птичьего полета, а прикоснувшись к бескрайней Вселенной, потому что космос – это нечто большее, чем с высоты птичьего полета, как бы попадая во владение Бога непосредственные, он вдруг приходит в себя. Он должен и на Земле, по идее, был как-то приобщиться, увидев вот красоты этой Земли, той земли, которая уготована ему в жизнь и в работу.
Я думаю, что очень важно вот это ощущение хрупкости земного шара, его малости, которую ты осознаешь тогда, когда ты поднимаешься на орбиту. Потому что когда мы на Земле, нам кажется, что наш шарик, наша Земля, она очень прочная, что она выдержит, так сказать, все то, что мы с ней делаем. То есть мы можем ее расхищать, уничтожать, мы можем, так сказать, вести войны, мы можем истощать природу, да, и мы можем бесстыдно и бессовестно вести себя на этой нашей планете, не осознавая ответственности за нее, думая, что все хорошо. А вот когда мы оказываемся там, мы понимаем, что на самом деле она очень хрупкая. Вот это вот очень важно. Федоров говорил об этом нашем ложном, я бы даже сказала, сатанинском хозяйствовании. Он говорил, что цивилизация, эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме устроения собственного конца. И вот он противопоставлял этой идее расхищения жизни, идею, наоборот, восстановления жизни, регуляции природы, когда человек будет переходить на какие-то новые источники энергии, сберегающие, природосберегающее хозяйство, когда это будет ответственное и любовное отношение к природному миру. И надо сказать, что другие философы-космисты, которые как бы уже, так сказать, выстраивают свою философию на Фёдоровской философии общего дела, они приводят нам эту формулу «мир как хозяйство». Это и отец Сергий Булгаков, который в своей книге «Философия хозяйства» выводит эту формулу, как раз возводит человеческую экономику, которую мы часто тоже абсолютно на безбожных основаниях выстраивает, он видит в ней оэкономию, видит в ней возделывание бытия, да, Бога человека сотворчества, вот это очень важно. То есть заповедь обладания землей мы, так сказать, в нашем хозяйстве должны осуществлять, значит, какое-то хозяйство. Возникает тема этической ответственности. И отец Павел Флоренский, у него есть замечательная такая главка «Микрокосмы, макрокосмы» в его незаконченной книге «У водоразделов мысли», которую он пишет в начале 20-х годов, когда он уподобляет отношение человека ко Вселенной отношению мужа и жены, такому как бы космическому браку, когда он говорит, мир есть невеста, жена образа Христова человека, то есть человек образ Христов, образ Божий, который ждет от него заботы, ласки, оплодотворения духом. Человеку мужу надлежит любить мир жену, возделывать ее и ходить за нею, управлять ею, направляя ее стихийную мощь и хаотические порывы в сторону творчества, чтобы явился в твари ее изначальный космос. То есть человек отвечает за эту огромную вселенную, как супруг, да, отвечает за свою венчанную жену, да, за свою вторую половину. Вот так мы должны относиться и к Земле, и к Вселенной. Это вот то самое религиозное мироотношение, о котором говорят нам философы-космисты. От Михаила Ломоносова до Федорова, Флоренского и других. А Владимир Иванович Вернадский, уже представитель, естественно, научной ветви космизма, скажет нам о том, что с человеком, вот с сознающим творческим существом, в мир входит вот эта целенаправленная деятельность. Человек начинает творить новую творческую оболочку Земли, ноосферу, от греческого «нус». А «нус» – это одно из имен Божьих, кстати, давайте это, так сказать, запомним с вами. То есть ноосфера – это часть биосферы, часть жизни, часть живого, да, на планете Земля, которая создается человеком. И опять возникает вопрос, какую ноосферу мы строим? То есть ноосферу, в которой доминируют благие идеи, да, ответственность человека за мир, прекрасные книги, музыка, культура, творчество, хозяйство, или ноосфера становится сферой ложных идей, противостояния или вот той самой ложной цифровизации, да, когда человек становится придатком вот этой самой виртуальной реальности, таким мыслящим головастиком, который на самом деле не исполняет творческого задания в мире. Ему кажется, что он владеет вселенной, но когда ты, так сказать, оперируешь с виртуальной вселенной, нажимая на клавиши, ты никакого прибытка подлинного в бытие не вносишь. А философы-космисты, они стремятся как раз вернуть нас вот из этой ложной виртуальности в реальность, в живую жизнь.
Эта дата о многом должна нас заставить задуматься, потому что вы сказали уже, Анастасия, по поводу использования космоса. Я вот о чем подумал. Почему только в таком маленьком пространстве Международной космической станции должен воцариться обоюдный мир, а в огромной станции под названием Земля мы будем продолжать конфликтовать и выяснять правого и виноватого. Я передаю микрофон Анастасии Дунаевой, и мы, наверное, сегодня также послушаем какую-то музыку, да?
Да, Николай, спасибо вам. Вы знаете, я хочу продолжить мысль Анастасии Георгиевны вот о доверии Бога человеку. Мне кажется, нам было дано это высокое доверие, и мы, православные люди, обычно обращаемся к календарям, вот, чтобы убедиться в каком-то Божьем промысле, веря в Божий промысел. И я должна сказать, что такой промысел действительно виден, потому что великой дате первого полета человека в космос предшествовала другая великая дата в нашей истории, мировой истории. Это победа Советского Союза в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. И вот если мы посмотрим на церковный календарь, это хорошо известный факт, я, конечно, не претендую на какую-то новость, но напомню, что Пасха в 1945 году пришлась на День памяти великомученика и победоносца Георгия, а День Победы пришелся на Светлую Седмицу, причем это была среда Светлой Седмицы, 9 мая, день подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. И вот эта победа вдохнула колоссальный энергетический потенциал в наш народ. Русский народ спас мир, и ему Господь доверил после этой жертвы, я напомню, 27 миллионов советских людей погибли в этой войне, еще продолжаются поиски захоронений, подсчет жертв. Это работа на многие годы. Мы говорим о 27 миллионах, и вот Господь принял эту жертву. И спустя 16 лет в космос полетел русский человек, советский человек, конечно, тогда это был Юрий Алексеевич Гагарин. И вот смотрите, как интересно, он тоже летит на Светлой Седмице. И вот, готовясь к передаче, я поняла, что и Гагарин полетел в среду Светлой Седмицы, то есть в День Победы. Пасха была 9 апреля, я напомню, а 12 апреля полетел Юрий Алексеевич Гагарин. И смотрите, и там у нас был как бы Святой Георгий, это наш главный воин, это защитник России, Руси, ведь наши первые монастыри и храмы на Руси еще в XI веке были основаны в честь Святого Георгия. Святой Георгий – это воин духа, это аристократ высокого происхождения, который, тем не менее, посвятил себя, будучи тысяченачальником, то есть представителем высокой знати, посвятил себя христианскому служению, принял страшные муки. Вот эта вот приставка «великий мученик», она быстро произносится, но если посмотреть на подвиг, сколько он претерпел. Это очень красивый герой, и он символ России. Он на белом коне. И вот у нас Парад Победы принимал Юрий Константинович Жуков на белом коне, он выехал. Это тоже Святой Георгий. А Юрий Алексеевич Гагарин, я думаю, это тоже наш Святой Георгий, понимаете? И вот Господь нам говорит таким образом, я эту жертву принимаю, и я хочу ее как бы принять и подарить вот вам такое чудо.
Я вообще хочу сказать, я прошу прощения, что перебил, но мне кажется, вот этот 45-й год, Пасха, Победа, все эти даты, все это воедино, и потом полет первого космонавта, это вообще очень-очень символические события, которые до сих пор нами не то что до конца не осмыслены, но мы даже не пытаемся как-то приблизиться. Я совсем недавно побывал у профессора Андрея Николаевича Зелинского, сына выдающегося нашего академика Зелинского, изобретателя противогаза, и мы имели долгую беседу с 92-летним профессором, который является творцом так называемого миротворного круга. Наши слушатели, если не знают, это великолепная система, которую он сам изобрел, и даже владыка Петерим покойный Нечаев, председатель издательского отдела патриархии, долго с ним об этом говорил, и обсуждали они эту проблему. А конкретно это система вычисления пасхалии в течение неограниченно долгого времени. То есть человек может вычислить день Пасхи в любом году. И вот когда смотришь на этот миротворный круг, как все это зависит от расположения 20-х праздников, праздников церковных, ты понимаешь, насколько промысл Божий сложнее наших таких, вы знаете, минимальных представлений, что вот сегодня мы отмечаем там день памяти великомученика Георгия Победоносца, сегодня у нас Пасха вот тогда. Все это не случайно. Я к тому говорю, что это завязано на непоколебимых каких-то божественных законах и существует в системе. И более чем очевидно, что все это, вот то, что нам была явлена, эта великая победа, она наверняка была явлена и за жертву нашу, непередаваемую по объему, по величию этой жертвы. И для чего-то это нужно было. Мы сейчас вспоминаем и страшные уроки истории. Россия принесла вот эту жертву. И мы вышли. Первый наш русский человек побывал в космосе, он увидел Землю, и он побывал во Вселенной. Это тоже невероятная какая-то такая картина, которая нам, именно нам, русским, была дана от Бога. Вот этот дар такой, да?
Да, вот я как раз хочу напомнить слова архиепископа Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа Чернова, когда, ну, понятно, что все-таки государство было атеистическим, да, и необходимо было произнести проповедь о том, что Гагарин летал и не видел Бога в космосе, то есть, как бы, так сказать, утвердить уже окончательно вот эту нашу атеистическую картину мира. И вот он замечательно сказал тогда на этой проповеди, он сказал: «Братья и сестры, вы знаете, в какое время мы живем, какой прогресс совершается в мире? Во-первых, имея в виду вот эту идею благого прогресса, как раз мирного и творческого прогресса. Много ученых изобрели много хорошего. А слышали вы, последнее событие произошло? Наш молодой человек Юра Гагарин побывал в космосе и оттуда вернулся. А ему, когда он прилетел, Хрущев Никита Сергеевич сказал: Юрочка, посмотри, когда он туда полетел, есть там Бог или нет? И так продолжал владыка: Юрий Гагарин Бога не видел, но Бог его видел и благословил. Вот это Бог его видел и благословил, это великие совершенно слова, потому что мы понимаем, как Господь невидимо печется об этом мире, печется о человеке. И, конечно, этот полет Гагарина, мирный творческий полет, это манифестация того, что Бог человеку очень много делегирует в этом мире, дает возможность ему быть сотворцом и соработником и на Земле, и во Вселенной. Но мы-то должны понять вот эту нашу ответственность. Мы должны как раз нравственно и духовно расти и преобразиться. И ведь этот день 12 апреля, это еще и день Иоанна Лествичника, вот эта духовная лествица, да, которую, так сказать, должны мы пройти этим узким путем, да, путем внутреннего возделывания себя, духовного роста. И вот пройдя эту лестницу духовную, мы сможем подняться по этой физической лестнице, да, выйти во Вселенную, стать обитателями и творцами Вселенной. Вот знаете, еще когда на заре авиации, в начале 20 века, когда только-только вот идеи Николая Федорова, вышла его «Философия общего дела», стали распространяться его идеи, когда только Циолковский опубликовал свою работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где вывел формулу ракеты, только-только еще заря космической эры. И вот Брюсов пишет целый ряд стихов, стихотворение «Хвала человеку» и другие стихи, где у него звучит совершенно потрясающая фраза: «Мы должны нести другим планетам благовестие маленькой Земли». благовестие, да, мы знаем, что такое благая весть миру, да, которую приносит Христос. Другим планетам благовестие, а не зловестие. И это действительно очень важный вопрос, когда сейчас, вот в 21 веке, да, в третьем тысячелетии, человечество думает о том, как осваивать космос, и возникают разные формулы, разные возможности. Говорится о том, что космонавтика будет непилотируемой, что только аппараты будут осваивать космос, человек не будет присутствовать во Вселенной, этого не нужно. И вообще очень много возникает такой, если хотите, эксплуатирующей, но не восстановляющей лексики по отношению к космосу, когда мы хотим превратить в космос в источник ресурсов. То есть вот так же паразитарно и потребительски относиться к Вселенной, как мы относимся к Земле. Или, не дай бог, как сейчас уже говорится, что будущие войны, они будут совершаться с использованием космических технологий, и вообще где-то, так сказать, в космосе мы будем биться. У Николая Федорова, кстати, был такой почти апокалиптический образ, такой сцентифичной битвы, когда он говорил, что человечество будет уничтожать друг друга, да, братья будут уничтожать братьев при помощи вот этих новейших орудий. И он противопоставлял этому другое, он противопоставлял идею обращения, как он говорит, орудие разрушения в орудие спасения. Он говорил о том, что военные технологии, а это передовые технологии, они могут быть использованы во благо, в изучение природы, в действие человека во Вселенной. И мы знаем, что ракета, вот эта вот немецкая Фау-2, которая была военной ракетой, должна была сеять смерть, она, будучи перестроена Сергеем Павловичем Королёвым, стала той самой ракетой-носителем, которая вынесла на орбиту Земли первый спутник и корабль «Гагарин». И вообще Россия, она постоянно являла вот этот образ, так сказать, мирного и нравственного использования научных открытий, о чем всегда говорил Федоров и философы-космисты. Наука должна быть христиански ориентирована, она должна служить жизни и Творцу, а не, так сказать, вот этому самому князю века сего. И вот, скажем, атом, да, мы знаем, вот была атомная бомба, которая завершилась, собственно, да, вот уже после подписания мира, и вот сентябрь 45-го года, вот эта атомная бомба, которая была обрушена на два японских города, Хиросима и Нагасаки. А в России спустя несколько лет, в начале 50-х годов, запускается первая атомная электростанция. То есть атом становится мирным, он дает свет дома, да, он служит жизни. Вот это вот очень важно, вот этот вот благой вектор использования науки, техники, технологий, о котором говорят как раз русские мыслители и философы русского космизма, стоящего у истоков эры космоса, это очень важные идеи, которые заставляют нас не бояться, не заниматься лудизмом, когда мы говорим там сейчас по отношению, скажем, и к цифровым технологиям, к искусственному интеллекту, ко многим другим техническим и биотехнологическим, так сказать, открытиям, что это какая-то такая область темная, да, область, которая человека уводит на другие, может быть, даже где-то нехристианские пути. Но ведь это зависит от нас, от того, чем мы наполним, какую идею мы вложим и какую задачу мы вложим в эти технологии. Искусственный интеллект может быть таким же помощником человека, как и его конь или машина, или что-то еще, да, или там ракета. Но мы должны понимать, что человек всегда идет впереди технологий, потому что человек – существо, созданное по образу и подобию Божию, ответственное, духовно растущее, нравственно растущее. И никакой искусственный интеллект, который просто решатель задач, никогда не сравнится с человеком.
К сожалению, мы видим, что грехи человеческие, вообще устремленность человека к греху, удобросположенность, как говорят святые отцы, она побеждает, и побеждает в частности и в сфере высоких технологий, потому что вот система SpaceX, допустим, которая используется для наведения военных целей, это очень все непросто. Но мне не хотелось бы сегодняшнюю передачу огорчать этими новостями или как-то загрязнять ее, что ли, сегодняшними очень нехорошими фактами, потому что передо мной, я повторю, лежит эта газета «Комсомольская правда» с красным большим объявлением «Человек в космосе», капитан первого звездолета, наш советский. Вы знаете, ну, до слез, я думаю, вот как определяли этот день наши соотечественники тогда, именно когда все это произошло, и что думали не только ученые, но самые простые русские люди, собственно говоря, они, конечно же, гордились, наверное, гордились страной, гордились за своего земляка, за человека, который преодолел вот это земное притяжение во всех смыслах. Но что стояло за этим? Я сегодня записываю передачу, посвященную нашему главному тогда советскому человеку, Хрущеву Никите Сергеевичу. Вот пытаюсь поставить себя на его место. Это было всего лишь какое-то соревнование. Известно, что Никита Сергеевич очень много отдал, в том числе интеллектуальных и своих моральных сил, чтобы постоянно опережать Америку в том или ином виде. И, конечно же, этот вызов был, ну, потрясающий. Мы надолго их оставили всех позади. Но было ли нечто другое, вот даже у такого костного, скажем так, коммуниста, функционера, человека, который очень неоднозначно зарекомендовал себя на историческом полотне России, и мой собеседник, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров, вдруг совершенно неожиданно мне сказал: «Хрущев начал великое освобождение лагерников, заключенных, новомучеников». И, конечно же, миллионы этих людей наверняка могут помолиться за его душу тоже.
Я думаю, да. Вот это вот как раз вы очень точно сказали. А, кстати, ведь вот это освобождение лагерников, это же еще такой жест доверия человеку. Ведь на чем, собственно, споткнулся советский проект, и вот особенно, конечно, 30-е годы, страшные годы репрессий, ведь это как раз было во многом, между прочим, следствием борьбы с церковью и борьбы с христианством. Потому что христианство доверяет человеку. Когда Христос говорит ученикам, да, и апостол Павел потом говорит: теперь ты уже не раб, но сын, но если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа, когда Христос на Тайной Вечере в своей, так сказать, проповеди, последнем слове ученикам говорит о том, что верующий в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит, и когда мы понимаем, что такое сыновство, это как раз колоссальное доверие человеку и способность встать рядом Небесным Отцом, да, и быть, так сказать, его сотрудником, быть человеком, на которого можно положиться, быть соработником на ниве Господней. Мы понимаем, что это колоссальное доверие человеку, вера в дух добра и творчество в нем. А вот как раз вот этот атеистический, так сказать, советский проект, к сожалению,
античеловеческий.
Вот он, при том, что в нем, конечно, было очень много такой творческой энергии, и он вроде бы сначала начинал с веры в человека, и все время декларировал вот эту веру в человека.
А страсти – это извращенные добродетели, между прочим.
Подлинной веры в человека вот там не было. Поэтому была вот эта вот борьба, бесконечная борьба с врагами, вот этот образ врага. А враг-то в себе. Вот я очень хорошо помню, как когда-то, когда я еще в советское время, вот я маленькое такое отступление сделаю, но мне кажется, это важно. Когда был конкурс чтецов в советское время, я читала поэму «12» Блока. И на конкурсе со мной репетировал один режиссер. И мы выбрали для чтения сцену убийства Катьки. И там постоянно рефреном в этой поэме: «Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг». И я это читала вот так, знаете, громогласно. А он меня спросил: а почему вы так читаете? Я говорю: ну как же, ведь «революционный, держите шаг». А он говорит: а вы посмотрите, когда звучат эти слова. Происходит убийство человека, гибель невинного человека. Эти красноармейцы, которые потерялись в этом, так сказать, тумане, стреляют в пургу, да, черный вечер, белый снег. Какое социальное строительство? Он говорит, и вообще о каком враге здесь говорит нам Блок? Не есть ли это тот враг, который внутри нас? Вот я навсегда запомнила эти слова, и мы стали читать эти слова очень сдержанно. Вот так: революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. Вот этот враг, который внутри нас. А в советской, так сказать, строй он постоянно искал этого врага вовне, и в результате уничтожал людей, которые по-настоящему хотели быть строителями страны, которые были патриотами своей страны. Это была действительно колоссальная трагедия. И вот Анастасия очень хорошо сказала, что война стала вот этой искупающей жертвой. И не случайно, кстати, именно во время войны было восстановлено патриаршество. Сергий Строгородский стал первым патриархом после убиенного, да, фактически Тихона. То есть мы понимаем, что и Хрущев, когда вот этот жест, так сказать, освобождения бывших, считавшихся врагами народа, это жест колоссального доверия человеку. Поэтому я думаю, что какая-то вот такая метафизика, подлинная, да, религиозная метафизика, она была в нем, она где-то вот билась в глубинах его существа.
Безусловно. Во всяком случае, он исполнил свой долг или данную ему какую-то задачу, даже, может быть, сам не отдавая себе в этом отчету.
Вы знаете, а я хочу добавить, что все-таки в тот момент, когда полетел Гагарин на Светлой Седмице, он, по сути, стал пасхальной радостью.
Да.
То есть он вернулся оттуда, куда еще, в общем-то, никто не заходил, он вернулся в добром здравии, в ясном уме. Вы знаете, это действительно, вот, может быть, посланник небес был. И благая весть, но благая весть не только для СССР, а для всего мира. Понимаете, этот человек принес благую весть на землю. Ведь не случайно ликовал весь мир, его встречая. Понимаете, и вот я, готовясь к передаче, понимая, что мы будем записывать ее накануне Дня космонавтики в студии, я попыталась представить себе вот не это торжество, а что ему предшествовало. Понимаете, когда еще никто не знал, чем это кончится, я обратилась к воспоминаниям Гагарина. Ну, конечно, я как историк понимаю, что, наверное, он использовал журналистов, он это и не скрывается. Конечно, там есть определенная обработка информации. Гагарин признавал, что страх у него был, понимаете, но просто сила духа была такова, что он никак не позволил этому проявиться. Вот, наверное, скорее бы умер, чем это показал. И вот я подумала, с чем можно сравнить это ожидание, какое напряжение было. Понимаете, конечно, страна об этом не знала, но мы, историки, говорим, что вот есть процессы разной длительности. Вот продолжительная длительность, да, как по-французски там «long durée» называется, длительные процессы, да, и короткие какие-то. Вот длительный процесс ожидания уже был, если мы говорим о Николае Федоровиче Федорове, да, а мечта о космосе, можно и дальше ее вглубь веков вообще уводить. А вот это короткий, вот самый короткий период ожидания, понимаете, вот я думала, с чем можно его сравнить? Да собираются люди уже на космодроме.
С субботой.
Вот, Настя, ну
с
как вы...
С Великой Субботой.
Конечно, конечно. Вот это вот когда отчаяние, и ты не знаешь... Будет, не будет, что будет, и вдруг оно случается, и вот эта радость обрушивается на тебя с неба, и вот этот огонь, это был действительно наш богатырь Юрий Гагарин, как благодатный огонь он пришел.
Только вчера мы записывали передачу с Николаем Даниловичем Матрусом и говорили о ожидающих, надеюсь, нас этих днях великих, Страстной Седмицы и, конечно, о Великой Субботе, и мы сошлись в том, что вот самый-то торжественный момент, наверное, даже не пасхальный, а вот промежуток между Великой Субботой и ожиданием Пасхи.
Да,
правда?
Когда случается схождение благодатного огня в Иерусалиме, в храме гроба Господня, это вот искра Божия. Мы знаем, что, значит, Господь с нами. Понимаете, вот это меня потрясло. И, конечно, я обратилась к воспоминаниям Юрия Алексеевича Гагарина. И, вы знаете, меня до глубины души тронуло, что Гагарин, описывая свои ощущения, достаточно скупо, да, то есть он фактографично все описывает, но он в этот момент говорит, что в его сознании присутствовала музыка перед полетом. Перед тем, как подняться на лифте в кабину корабля, я сделал заявление для печати. Всем существом своим слышал я музыку природы. То есть он говорит слово «музыка». Тихий шелест трав сменялся шумом ветра, который поглощался гулом волн, ударяющих о берег во время бури. Эта музыка, рождаемая во мне, отражала всю сложную гамму переживаний, рождала какие-то необыкновенные слова, которые я никогда не употреблял раньше в обиходной речи. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Я сделал паузу, собираясь с мыслями, и вся прожитая жизнь пронеслась перед глазами. Я увидел себя босоногим мальчонкой, помогающим пастухам пасти колхозное стадо, школьником, впервые написавшим слово «Ленин», ремесленником, сделавшим первую опоку, студентом, работающим над дипломом, летчиком, охраняющим государственную границу. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Вот. Ну и Гагарин говорит о счастье, об ответственности, о гордости, конечно. То есть это речь человека, который, ну, не знал, вернется ли он, понимаете, это где-то это и прощание, может быть, даже. Потом, значит, он заметил, что главный конструктор украдкой поглядел на часы. До скорой встречи. Приветственно поднял руки. Я сокращаю, я не претендую на полное воспроизведение здесь этой речи, но она доступна. Это «Дорога в космос», знаменитая книга Гагарина. И вот он остается наедине с приборами, освещенными уже не дневным солнечным светом, а искусственным. То есть он уже в кабине космического корабля. И в кабине он находился ни много ни мало, полтора часа перед стартом. То есть там была готовность 90 минут, 60 минут, 30 минут. И все это время с него снимались показания, с его каких-то датчиков пульс, дыхания. И вот, наконец-то, стрелки показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Началась борьба ракеты с силой земного тяготения. Гул был не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолета, но в нем было множество новых музыкальных оттенков и тембров, не записанных ни одним композитором на ноты, и который, видимо, не сможет пока воспроизвести никакой музыкальный инструмент, ни один человеческий голос. Могучие двигатели ракеты создавали музыку будущего, наверное, еще более волнующую и прекрасную, чем величайшее творение прошлого. Вот понимаете, вот по этим отрывкам можем понять, насколько тонкой природы был человек Юрий Алексеевич Гагарин, родившись в простой крестьянской семье. Вот он в предполетное время, это ожидание, да, что будет, он обратился к таким тончайшим материям, к музыке. Конечно, я, будучи дочерью композитора Юрия Александровича Дунаева, мы уже записывали о нем программу на радио «Радонеж», не могла не обратиться к творчеству моего отца. Да, он тоже Юрий, вот Анастасия Георгиевна правильно сказала, я Анастасия Юрьевна. Да, и, конечно, он тоже имеет своим покровителем святого Георгия Победоносца. И, вы знаете, я вот увидела, что мой отец в этот знаменательный год, 1961 год, тогда он был студентом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных, то есть он только учился на композитора у профессора Николая Ивановича Пьяко, известного нашего советского композитора. И вот он в этот год написал два сочинения, одно из которых поставил в своем списке под опусом номер один. Это «Вариации для струнного оркестра». Сочинение первое. И обратившись к этим вариациям, которые я давно уже знала, я вдруг поняла, что их можно поставить рядом с воспоминаниями Гагарина, и они покажут нам, вот я не знаю, как это, не думаю, что папа специально об этом думал, но вот переживаемая палитра чувств, значит, всего 7 вариаций, первое это дума, какая-то о космосе, может быть, размышления, чаяния. Потом вторая, третья вариации, они быстрые. И вы знаете, мне кажется, вот этот трепет предполетный, ожидание, какое-то волнение, ожидание в кабине космического корабля. Это вторая, третья вариации. Потом четвертая, вы знаете, ну это удивительным образом, но это просто как будто вот эта музыка реактивных двигателей, насколько это можно. Здесь у нас не симфонический, а струнный оркестр. Он, конечно, очень мягкий. Может быть, это и музыка сфер, которые сейчас готовятся принять. Небесная сфера, она же тоже готовится принять ракету. Вот начинается такое волнение. Потом резкий обрыв, как будто взлетает ракета. И пятая вариация – это нирвана. Вы знаете, такой обрыв, как будто наступает невесомость. Понимаете? И вот это парение, когда ты просто отрываешься, и ты еще не понимаешь, где ты еще не думаешь, что тебе делать. Так мне кажется, да? Потом шестая вариация, вот эта знаменитая, папина любимая. И он говорил, что это, здесь есть вот космос. Он слово «космос» говорил, хотя не связывал это с Гагарином. Но это начинается с созерцания Земли из космоса. Шестая вариация, когда действительно льется голубой свет, о котором говорил еще Лермонтов. И он гениально предсказал тот свет, который увидел Гагарин. Спит Земля в сиянии голубом. А Гагарин уже из иллюминатора увидел, что голубое переходит в темно-синее, в черное. Понимаете, вот это льющийся свет. И седьмая – это уже завершение полета. Это, вы знаете, как будто Земля, получая эту благую весть, вот она звенит как будто по всей Земле, летит, 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 и начинается отклик Земли. То есть Земля ловит, и вот это как бы что-то похожее на колокола начинает разносить, разносить, разносить. И потом триумфальное, такое маршеподобное, финальное завершение вариации, это как будто уже вот Земля встречает победителя, Сына Божия и благую весть. Вот, и это просто вот уже начинается его триумф здесь на Земле. Дорогие друзья, я хочу еще сказать, что Юрий Алексеевич Гагарин, когда был в космосе, то по воспоминаниям он во время полета читал стихи своего любимого поэта Сергея Александровича Есенина.
Он сам вспоминает об этом?
Об этом вспоминают журналисты на конференции, которая проводилась 19 апреля 1961 года. Журналист Сергей Петрович Кошечкин брал интервью, и как раз шла речь о посадке Гагарина, что он опустился вблизи русской реки Волги на русское тронутое оттепель поле, вспаханное под зябь. И кто-то сказал, есенинский мотив, ему кто-то сказал. И Гагарин откликнулся, да, именно есенинский. А знаете, Есенина я и во время полета вслух читал. Вот, и вот я принесла томик Есенина, как раз это 61-й год. И, конечно, вся наша Русь в поэзии Есенина – это какие-то тончайшие образы. Вот, наверное, это тоже много говорит об уровне человека, который был приведен к этому важнейшему заданию, которого, в общем-то, Господь выбрал. И вы знаете, я поняла, что композитор Юрий Александрович Дунаев, вот это удивительно тоже, но именно в 61-м году он написал вокальный цикл на стихи Сергея Есенина. Здесь всеми любимые стихи. «Край любимый», «Выткался на озере», «Алый свет зари», «На бору со звонами плачут глухари», «Ты поила коня», «Прячет месяц за авинами», «Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, в поле склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе, с добрым утром, и я пастух». Понимаете, вот это, по-моему, точно с Гагарином совпадает. Всего 7 романсов. Вы знаете, и, наверное, конечно, хотелось бы завершить, чтобы нам почувствовать вот ту пасхальную седмицу светлую 1961 года, сочинением Юрия Дунаева, написанным уже позже, в 1973 году, но это сочинение, в котором проявился зрелый мастер. Сочинение для оркестра народных инструментов, хора и солиста. Называется оно «Былина о Святогоре». Кажется, что при чем же здесь Гагарин? Да, но вот Анастасия Георгиевна в начале нашей программы сказала о богатырях, да, которых и Гоголь характеризовал. И Фёдоров говорил о них как о будущих богатырях, которые будут осваивать пространство небесное. И вот действительно Святогор, наш древний богатырь, чаял космос. Поэт Игорь Кобзев понял, что желание Святогора поднять Землю – это было чаяние космоса. Но только он, будучи, вероятно, еще язычником, понимал это буквально, да, если хотел поднять Землю, значит, надо ее поднимать. Вот, и, конечно, вот лукавый, как мы говорим, да, но он ему подсунул это кольцо, вот, поднимай. И в результате Святогор остался в земле, которую хотел поднять. А уже преображенный христианский человек, христианин, ведь в его жизни происходит переворот. И вот уже поднять Землю становится возможно, да, мы наращиваем технический потенциал, но все-таки совсем другой системе координат. Мы просто выходим за эту землю, да, ну, сколько надо труда, чтобы это сделать, но тем не менее это другое, это преображенное сознание. И, конечно, Юрий Алексеевич Гагарин совершил этот подвиг, и славя его, композитор на фоне такого, вы знаете, очень тоже нежного звучания женского хора, женских голосов, вот это, наверное, то голубое сияние, которое видел Гагарин, его можно передать женским голосом. Потом, конечно, там и мужские голоса появляются, но он передал всеобщее торжество, счастье и, может быть, неосознанно, но ввел в финал колокольный перезвон. А мы знаем, что Пасха – это всегда колокола, это всегда пасхальная светлая седмица. Все колокола звонят, независимо даже от службы. Это колокольный звон. И вот этот колокольный звон мы слышим в произведении. И мы вслед за поэтом повторяем: «Встал во весь свой рост и достал до звезд наш советский народ молодический». Вот, и мы, конечно, понимаем, что наш народ – великий страдалец. Он это заслужил, потому что у нас государство изменилось 3 раза. Понимаете, полный слом. Даже 1 слом Российской империи чего стоил. А у нас и Советский Союз, и опять новое государство. Понимаете, государство вот как вот меняются, как перчатки. Я прошу прощения, но, наверное, такого ни у кого не было в истории. За 1 век 3 государства у нас, а народ один. И он, понимаете, вот это везет эту ношу, как-то ее перебарывает, преодолевает. И, конечно, давайте все помянем Юрия Алексеевича Гагарина в этот светлый день, помолимся о нем, вспомним его в этот день. Вот, это наш Георгий Победоносец, это наш свет. Да будет свет, как сказал Господь, да, и стал свет.
Тяготы земной не
Композитор Юрий Дунаев, слова Игоря Кобзева, «Былина о Святогоре», исполняют заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Бабыкин, бас, академический большой хор Гостелерадио СССР и академический оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР, дирижер народный артист СССР Николай Некрасов. Записи с фонда Всесоюзного радио.
Один из избранных, который увидел нашу землю, увидел так, как ее видит, может быть, Бог. Из Вселенной, с высоты вот этого бесконечного, бескрайнего космоса. Но я сейчас подумал почему-то вот о чем. Слово о смерти святителя Игнатия, которое мы читали по радио Радонеж, когда душа человеческая возносится к своему Творцу. Я думаю, что прообразовательно автор этого творение предусмотрел для каждого человека возможность взглянуть перед самым концом, перед началом его нового рождения, рождения в Боге, уже на вечную жизнь. Вот то, что увидел из космоса Юрий Алексеевич Гагарин. То есть он предвосхитил и уже свою кончину земную, и предвосхитил и, так сказать, кончину многих людей. Он увидел и Землю, и творение, и Вселенную. И, конечно же, это непередаваемо, наверное, и ощущалось и тогда, и до сих пор мы отдаем дань памяти этому великому человеку. Совсем недавно были открыты дневники, когда он пережил буквально вторую смерть, когда входил космический корабль «Салют» в плотные слои атмосферы. Внезапно загорелась обшивка, и хотя штатно это было предусмотрено, Гагарин об этом не был предупрежден. Он, конечно же, понимал, что это гибель. Он видел бушующее пламя, охватившее корабль. Что он пережил, что это за человек, какую надо было иметь твердость характера, уравновешенность, чтобы остаться хотя бы в добром здравии, это все, несомненно, промысел Божий. И нам сегодня очень нужны такие победы, нам очень нужно такое утверждение жизни, нам очень нужно на чем-то сегодня созидать свою правоту, свою святость, свою непоколебимую верность Богу, потому что она осталась в людях. И давайте не только переживать эти славные даты, но и верить, что Господь нас обязательно удостоит еще каких-то уверений в своем милосердии и в своем расположении к человеку, кающемуся грешнику.
Я думаю, что завершить мы должны словами все-таки первого Гагарина Николая Федоровича Федорова, который призывал нас жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Вот это «со всеми и для всех» он ведь возводил к главному христианскому образу веры, к Пресвятой Троице, в которой неслиянно, нераздельно, так сказать, соприсутствует и действует Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И вспоминая слова Сергия Радонежского, который в годины величайшей розни поставил первый на Руси храм Пресвятой Троицы и призывал взиранием на Святую Троицу побеждать страх пред ненавистной раздельностью мира, вот Федоров всегда говорил о том, что вот эти великие свершения, которые делегирует Бог человеку, могут быть совершены нами тогда, когда мы осуществим на земле вот этот принцип неслиянно нераздельной любви и творчества, когда для нас не будет чужих, когда все будут для нас родными, когда мы будем помнить, что мы все происходим от единого корня Адамова, и мы все жители планеты Земля и делатели огромной Вселенной. И поэтому нам нечего делить на планете, нам невозможно соперничать, нам нужно только сотрудничать, осознавая себя сынами и сотворцами, и соработниками в дому Господнем.
Я благодарю моих собеседниц за сегодняшнюю великолепную передачу и еще раз повторю, что мы приурочили ее к 12 апреля, первому полету русского человека в космос. Благодарю вас, Анастасия Адунаева, Анастасия Гачева были сегодня в студии радио «Радонеж».